Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Сегодня хотелось поговорить о такой оболганной ипостаси, об оболганном чувстве, на которое очень сильно ополчились современные псевдопсихологи, о чувстве жалости. Была такая девочка в Израиле, которая пожалела великого, но жестокого полководца Неемана, который на самом деле разорил ее страну, но страдал таким неприятным и презираемым заболеванием. Вот это слово запомните, пожалуйста, сегодня, презираемое, потому что жалость, она тоже такое, у нее двойственный аспект. Тот, кого жалеют, они всегда возмущаются. Чего меня жалеют? Ну вот и Нейман тоже. Та ему сказал, да сходи вот, купайся, у нас вот Иордан речка есть. Да у меня тут полно рек, и не хуже, чем у вас Иордан. И вот у него тоже возыграла, ну, болезнь все равно ему поступила, уже вопрос стал жизни и смерти, и искупнулся 7 раз, все, и как младенец стал. Вот преодолеть... Во-первых, свою гордыню, когда тяжелее, это тоже трудно, да, кстати. Именно поэтому я никогда не искал спонсоров. Гордыня мне мешала. И во-вторых, что касается человека, который дает эту жалость, у него тоже возникает, да, чувство превосходства. Да ладно, я тебя пожалею, да, такое вот есть. Но Бог, вот он, наверное, показывает нам через эту девочку, через другие случаи самаритянина, что это родительское чувство. Почему мы жалеем своих и чужих детей? Но они маленькие, они слабые. Чувство жалости в этом смысле, оно такое родительское, такое опекающее чувство. Ну и бывает это неприятное тем людям, к которым оно пытается обращаться. Особенно если его подчеркивать. Но кто жалеет других, того и Бог пожалеет. А кто жестокосердным, милосердием не воспользуется. Он бы хотел, Господи помилуй, но ты сам-то кого не жалел когда-нибудь? Спросит его Господь, да? Ты-то вот сходил в тюрьму, ты-то вот сходил в больничку, ты кому-то помог, или ты был эгоистом всю жизнь? А потом, Господи помилуй, Господи не помилуй, ты не милуешь. Вот такая тема сегодня.
Мир вам, друзья, с вами Алексей Дебров, церковь Скиния. У нас есть дух, душа и тело. Дух, он монохромен, то есть по большому счету дух есть от личности Бога противной, от сатаны, и от личности божественной, это во Христе. И вот в их, соответственно, соборах, то есть сатана и ангелы его, и Христос и святые его. Дух монохромен, то есть черный и белый, все, вот там у него как бы нету, все очень просто. А вот душа, она многообразна. И в нашей душе вот как раз обуславливаются наши стихии души, да, вот эти вот животворящие, вот этими чувствами. И они все, друзья, необходимы. Жадность необходима, это чувство, которое уравновешивается щедростью. Это вот такой баланс, понимаете? Потому что если бы не было у тебя этого чувства, тебя бы встретил ты человек, попросил бы у тебя, ты зарплату получил, попросил что-то, ну ты дал, все ему отдал. Но у тебя нету вообще такого чувства, как, ну... Ты его пожалел, все отдал. Домой пришел, там дети голодные.
Кстати, вот это, вот то, что вы говорите, называется мизантропия. Был такой давнишний еще, до Гомера.
Вот поэт, любите перебивать, потерпите. Собьете меня с мысли опять. Давай. Вот. Также и с чувством жалости. То есть оно есть, вот это чувство, оно уравновешивается самоотверженностью. То есть вот чувство жалости. И, но оно необходимо. То есть вот это вот. То есть это, знаете, как струну. Если ты ее, это струны нашей души. Если оно натянуто правильно, то есть на правильном положении находится, настройки, настроение, тогда оно звучит правильно. Если оно чуть расслаблено или чуть, ну, натянуто, перетянуто, гипертрофировано, оно уже звучит коряво. Вот так же, как гитару, знаете, вот ее вынеси только на холод, занеси, все, струны уже нужно камертоном подстраивать. И если на расстроенной гитаре играть, вроде все по нотам, вроде все правильно, но звучит коряво и неприятно. Также и с нашими чувствами. Вот очень необходимо. И чувство жалости, оно необходимо. Но есть одна проблема. Во-первых, тот человек, который не жалеет себя и не умеет жалеть себя вовремя, он не может, он в принципе по природе не может понять, посочувствовать и пожалеть другого. Это чувство нужно уметь развивать, во-первых, как правильно, как по отношению к себе, так по отношению и к другому. оно необходимо, но это чувство, если оно будет гипертрофировано, то оно может расти, переходить в эгоизм. Вот это вот чувство жалости к себе и чувство жалости к другим. Ну, ни для кого не секрет, что нашим чувством жалости очень многие любят манипулировать, особенно дети, кстати. Вот. И за счет этого решать свои, ну, как бы удовлетворять свои амбиции за счет наших возможностей. Поэтому мы в течение жизни, вот, наполняясь духом премудрости от Слова Божия, мы учимся, как правильно быть не жалостливыми, а милостливыми. То есть, что такое милость? Милость – это оказать то, что необходимо человеку в той или иной ситуации. Ну вот у нас была проповедь в воскресенье, где Владимир, сегодня у нас Водопьянов, вот у нас участвует в сегодняшнем эфире, где он говорил, приводил пример человеку, близкого к Богу, который, ну, как-то, когда добрый самарянин, когда священник прошел мимо, левит прошел мимо, а вот другой оказал ему милость. Что он оказал, как он оказал в нужде милость, то, что он нуждался, перевязал раны, дал помощь. А ведь можно по-другому сказать, ну, помоги тебе, Господи, перекрестил, поехал. Это не то. Или даже, ну, денег ему дал. А что ему толку? Он двигаться не может, он изранен. То есть милость, вот эта жалость, она должна быть не жалостью, а милостью. То есть понять, что необходимо живому существу в тот или иной момент. То есть это как касается в отношении себя, так и ближнего. Понять, что себе сейчас нужен. Волшебный пендель, чтобы ускориться. Или наоборот, отоспаться. Что сейчас нужно человеку? Обвязать его раны? Или дать таблетку кетарола и сказать, вперед, нам осталось чуть-чуть дойти, и там будем в безопасности. Что ему сейчас нужно? Не нужно, может быть, сейчас ему болтать и много слов, а просто дать денег. А может быть, ему в этой ситуации деньги только во вред. Он пойдет бутылку возьмет и продолжит убиваться. Может быть, ему нужно, наоборот, слово ободрения. Может быть, ему нужно, может, не нужно ни болтать, ни денег, а просто взять его на плечи и донести, и вынести из этой ситуации по-разному. То есть, вот мое такое понимание жалости, что с Божьей помощью, с молитвенно, изучая Слово Божие, мы будем приходить, чтобы наша жалость переходила в милость, в умение миловать, да, и себя, и ближнего.
Освящено это самим словом Всевышнего, когда он говорил трусливому пророку Ионе, мне ли не пожалеть? То есть Бог жалел даже волов.
Разница между жалостью и состраданием. Ну, мне почему-то вот так первое открывается. Да, есть, да. Чувство, есть чувство, ну, чувствование Христово, иметь сострадание Христово, и вот это чувство, оно... Ну, помогая, так скажем, служить людям, правильно смотреть, понимать, что каждый там со своими там сильными, слабыми сторонами, может, человек может быть такой, так в жизни проходит. Но есть люди, есть такой тип людей, наглые люди, и они, пока им выгодно, пока им удобно, они прикидываются, так скажем, волки в овечьей шкуре, и у тебя к ним, и ты, если здесь, так скажем, неправильно отнесешься не с состраданием, да, которое Иисус нас учит, ну, иметь сострадание. Ну, вообще в Библии написано, иметь сострадание Христово. А именно жалость, ты сделаешь акцент на жалость, то в итоге эта жалость, она тебе боком вылезет. Почему? Почему? Потому что ты думаешь, о, человеку там действительно там, ну, жалко там и... Нужно ему там помочь, и ты ему всей душой отнесешься. А у него есть задача определенная. Просто это он пока временно проходит вот эти ситуации и относится к ним именно вот так, пользуется возможностью. И когда наступает время, он тебе вытерет ноги от тебя, и ты потом пожалеешь, скажешь, блин, что-то неправильно. Поэтому нам нужен баланс, я думаю, так, и правильно относиться. Скажем, уметь и чувствовать, молиться о этих вещах, видеть, вот, где я бы акцент бы сделал бы вот на это.
Это древняя история греческая, отсюда родилась мизантропия. Он был очень жалостливым человеком. И, будучи богатым, принимал толпы просителей, никогда не говорил «нет», знаете, фильм знаменитый, всегда говорит «да». И в итоге он разорился, но он вечно надеялся, что вот кто-то там потом помогать ему будет. Нет. Они над ним посмеялись, ушли, слились, что называется, это часто бывает, к сожалению. Но сожалению, у него оно заменилось, вот эта вот жалость такая человеческая, заменилась мизантропией. Он сказал, все люди скоты. Я им так помогал, они ко мне так обратились. Потом он стал богатым, но тем не менее, вот жалость из него всегда исчезла и возникла ненависть к людям.
На моей практике много таких свидетельств есть. Это где люди, вот эти жалко им всех, жалко, жалко, вот отношения, жалко, а в итоге уже и сами в преклонном возрасте, так скажем, лет уже много, и уже понимаешь, что сильно жалостливо относились.
Да, друзья, приветствую, Владимир, церковь Скиния. Действительно, тема такая многогранная, и здесь можно с разных сторон смотреть. И вот как Алексей сказал, что действительно, ну, в этом не должно быть перекоса какого-то. Когда есть перекосы, тогда человек сваливается в какую-то неправильную колею. Жалость, она может, наоборот, разрушить где-то, как Олег сказал, какое-то сопереживание, да, так сказать, общее, оно наоборот может вдохновить человека. И, ну, как бы, не знаю, вот мне как-то, вот я всегда такую позицию высказываю, что я против, как бы, жалости.
Но, вы современный человек.
Да, ну, как бы, жалости, опять же, в какой форме? В форме, так сказать, поддержки того плохого состояния, в котором человек находится, и бездействия для того, чтобы что-то изменить. То есть, ну, знаете, какой ты бедненький, какой ты, как тебе плохо, там, да, да, и все, и пошел. То есть, как вот эта притча, да, про доброго самарянина, ну, можно было подойти просто пожалеть этого человека, даже, ну, вместе с ним там постоять и дальше поехать по своим делам. Но лучше без слов взять и что-то сделать и помочь человеку действительно выйти из какой-то ситуации. И поэтому здесь я еще раз говорю, что это, ну, такая многогранная вещь, и кто как это воспринимает, и кто как к этому относится. То есть я как бы отношусь так, что я больше склоняюсь к жалости, как к помощи. Да? Не как к словам каким-то, которые там, ну, наоборот, так сказать, поощряют это состояние, да, и как бы таким ореолом его окутывают, что, да, мне тебя жалко, а именно взять и помочь человеку, взять и помочь, чтобы что-то в жизни изменилось. То есть я вот это вот слово, да, если мы его будем брать во внимание, я его только так могу в свою жизнь принять, но никак не вот сидеть, и как бы ему плохо, и я еще буду сидеть здесь, еще это все вот так вот, вот укутывать, так сказать, чтобы как бы плохое состояние, оно вот законсервировалось и росло там еще больше. Надо, ну, помочь человеку вылезти из этого и где-то взбодрить, где-то вдохновить, где-то сказать, что давай, не все кончено, ты не бедненький. Тебе неплохо, это у тебя там в голове что-то, знаешь, там происходят какие-то непонятки. Бог любит тебя.
Ну, как всегда, пользуясь случаем и возможностью, хочу сказать, что наша церковь зашла в 7-дневный пост. Пост, он за видение на год всех желающих. Приглашаю присоединиться с нами в духе. За видение на год, потому что, как сказал наш пастор Иван Филимонов, каждый христианин должен видеть хотя бы на год вперед. Уникальное время, уникальная возможность. Мы живем вообще во время такое, что очень много учений, очень различных философов сейчас. Каждый видит жизнь по-своему. Я согласен с каждым, кто здесь сейчас передо мной говорил. Все так и есть на самом деле. Но у меня есть и свое видение. Ну, во-первых, так как радио называется «Благовест», и мы здесь все для того, чтобы культура Царства Божьего, она развивалась, и чтобы было правильное понимание, в Евангелии в двух местах написано слово «жалость», когда Иисус жалился. Первый пример хочу привести такой, что первый пример, когда он видит толпы народа, он жалился над ними и сказал, что вы дайте им есть. То есть непосредственно здесь призыв к действию, как сказал Владимир. То есть жалость – призыв к действию. А во втором месте в Евангелии, это знаменитая 9 глава, и где он говорит: «Видя толпы народу, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, делателей мало, и так молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Сегодня второй день поста, и мы сегодня молимся за команды, за формирование команд в церкви, чтобы поднимались здоровые лидера, лидера, которые имели ценности Царства Божьего, лидера, которые, во-первых, для которых был бы отвесом вообще Иисус и Слово Божие. Во-вторых, лидера, которые, ну, понятно, что человек за кем-то идет. Вот есть апостолы, есть пророки, евангелисты, пастыра, учителя и лидера сильной команды, основанные на, именно на вере евангельской. Вот. И слово «жалость», оно как никому мне известно. И знаете, я вам так скажу, что в любом случае, и Евангелие нас учит, что сначала всегда идет душевное. И никогда ты не сможешь послужить духовно человеку, если ты сначала не сжалишься над ним, если ты сначала не поможешь ему, не подашь ему руку помощи, не дашь ему необходимое, хотя бы, знаете, для того, чтобы голодному человеку что толку говорить о любви Божией, когда ему просто надо дать чашку супа или того, кто грязный там и так далее. Ну, социальное служение, понятно, скажете свою тему. Нет, это любой человек. И знаете, человека, чтобы расположить к себе, надо сначала расположить его к себе душою, возлюбить его. И вот Владимир говорил в воскресенье, что такое любовь. Любовь – это действие. Как мы можем понять? Вот мама, я говорю, как ты меня, вот как ты оцениваешь жизнь мою? Она говорит, ты меня любишь. Я говорю, а как ты определяешь? Она говорит, ну как ты на меня смотришь? Я говорю, ну это понятно, а еще как? Ну как? Ты заботишься обо мне. Вот оно, чувство и любовь, и все. Но все равно сначала вот человека надо принять. И вот это слово «жалость», оно имеет место быть. Вот мы видим, вот и Владимир говорил за пример, за Неймана, за девочку, что, знаете, иногда кажется, что у меня, честно говорю, куча свидетельств. Люди приходили, и вот я их, ну, говорю, вот есть выход, есть это. Он так на меня смотрит и говорит, ну, я знаю, что есть выход. Дай мне 100 рублей. Я говорю, не вопрос, на. И представляете, он после этого приходил в центра, я прихожу в центр, представьте, и он такой говорит: а помнишь, ты мне 100 рублей дал, я-то твои слова запомнил, я вот пришел, я здесь, я пришел в центр, я пришел менять свою жизнь, понимаете? А можно же как подумать, да что он спирта возьмет на эти деньги? Здесь, ну, такие вещи, знаете, и еще хочу что сказать. Здесь сильная тема, вы поймите, всему свое время и место. И вот Алексей сказал мощные слова и мощные вещи, когда надо понимать, ну, что надо, дать рыбу или дать удочку. Но в любом случае, ну, я вижу так, что сначала необходимо дать рыбу и хотя бы покрыть какие-то нужды базовые, чтобы уже потом, ну, давать человеку удочку.
У нее 6 детей, муж ее избивал, в итоге, значит, она одна, 6 детей, власти, как всегда, не помогают, я писал и Путину, всем, никому дела нету, всем наплевать. Ну и мы там в церкви немножко над ней шефствовали, так сказать, и финансово, и так. Но она приучилась мне звонить. Вот, Владимир Михайлович, плачет. Я говорю, понимаете, вот в плане финансов, да. То есть мы как бы постараемся, ну, прийти, продукты принести, там, давать денежку, понятно. Но в плане эмоциональном я не женщина. Я холодный человек. Вот извини, вот я сейчас я начну сказать про свои проблемы. У меня 5 детей, 5 внуков и радио на плечах. Ты будешь плакать неделю. Ну, ни тебе, ни мне это ничего не даст. Я говорю, вот у нас есть такая женщина, на самом деле, есть хорошая, там, Емельянова. Позвони Гале, она с тобой поплачет, полчаса помолитесь, вам будет легче. Но я не такой человек. Это не значит, что я не жалею, я сильно жалею ее. Но я не умею плакать плачущими. А надо бы. То есть это мой минус, это мужской минус называется. То есть у меня такой холодный тип ума, я понимаю какие-то вещи четко, а какие-то вещи вот мне не доходят, что называется. Вот такая вот проблематика. Нам пишут слушатели, между собой спорят. Одни говорят, что жалость – это слабость. Ну вот, что я сильный человек, не могу жалеть так вот эмоционально. А другие говорят, что жалость – это человечность, а безжалостность – это трагедия. Да, я вот с последним точно согласен. Трагедия для тех, с кем он общается, таких людей я знал, кстати, к сожалению, и трагедия для него самого. Его сердце закрыто. Вот, может быть, пост и нужен, чтобы сердце открыть именно. Аминь. Чтобы полились потоки живой воды.
Алексей Дебров. Владимир, к вашей реплике, вот то, что вы там холодный человек и все прочее. Нет, просто я с вами не соглашусь. Почему? Потому что вы проявили милость, но в своем таланте. То есть у вас есть талант организатора, вы его и проявили. Просто...
Да, потом мы ей подарили какую-то помощь зимнюю, очередную, 50 тысяч. Она покаялась, то есть это привело к чему-то.
Просто у каждого есть свой талант, и не нужно перепутывать. Вот было бы плохо, если бы вы пытались бы из себя корчить, ну, вот эмоциональную няньку. Вы бы ее постоянно там хлестали бы или еще что-то. Ну, правильно вы сказали? Да. Вы вот организатор, вон позвони Гале, они поплачут, там все вот это вот. Она даст то, что нужно. Да. Вы не можете дать то, чего у вас нету. Зато у вас есть свой талант. Поэтому это часто заблуждение. И вы не милостивы к себе. Вот я не додал, еще что-то. Вот осудили себя. Не надо осуждать себя. Нужно найти свой талант, затачиваться в нем и радоваться, что ты скальпель, а не нож. Вот. И топор тоже пусть радуется, что он топор, а не нож. Потому что задача сатаны, да, вот перепутать вот это вот все и отправить топор к бабам на кухню, чтобы он им там отбил все ноги, они его костерили.
Да.
Значит, нож отправить резать дрова, он вообще сломаться может. Вот, а скальпель на кухню. Ну, в общем, вот так вот. Вот очень важно найти свое предназначение и быть в нем эффективным.
Слава Богу, друзья, когда мы в добром здравии находимся и видим трезвую, адекватную картину. И что это дает? Дает, что мы можем правильно оценить и правильно послужить. И вот плачьте с плачущими, да, радуйтесь радующимся. И действительно правильно, столько мнений, что сначала нужно расположить человека. И ты своим вроде бы трезвым взглядом смотришь, да какая 100 рублей, тебе сейчас не 100 рублей надо, тебе вон центр надо, тебе помощь нужна, крыша над головой нужна. А на самом деле вот эти 100 рублей, они его тем самым и расположили и дали, так скажем, возможность прийти. И много-много таких ситуаций, когда мы правильно оцениваем картину. И это, я еще раз повторюсь, слава Богу, если ты сегодня можешь. И радуйся, кто-то радуется, потому что вообще очарованный, вообще не тому радуется, чему надо. И ты с ним, о, круто, друг. Ой, на самом деле, сказать, классно, правда. Потом сказать, нет, ты гонишь, но это вся суть была в другом. Такие вот мысли.
Друзья, Иван Познахарев, еще такая мысль сейчас пришла мне. Знаете, не пришла мне, а я столько раз с этим сталкивался. Знаете, видя лицемерие, видя вранье и видя то, что люди пытаются надавить на жалость, я много раз делал специально. Ну, то есть, моя гордыня, мое эго говорило мне, что он врет. Ну, прям умышленно он делает, он врет, он так поступает специально, чтобы ты его пожалел. И знаете... при начале пути христианского я обличал жестко, говорил ему, выводил его на чистую правду, но потом, вот сейчас, я перестал так поступать от слова «вообще». Я даю возможность человеку меня обмануть, сознательно причем, не играя. Я иду на его. И потом, знаете, я захожу в тайную комнату и молюсь. И молюсь о том, чтобы не я обличал его, а Дух Святой. Я молюсь, понимаете, мы сами по себе, буква убивает, дух животворит. Когда я человеку говорю мимо, когда Дух Святой начинает человеку говорить, вот это такое действие производит в человеке. И знаете, вот этих жалостивых людей, когда ты к ним не касаешься буквой и начинаешь их учить и нравоучить, а когда ты касаешься их Духом Божьим, Духом Святым, сам исполняешься им и к людям приходишь, его приносишь. Поверьте, вот эта работа, она стоит вообще всех усилий мира и всех вообще в жизни людей. И вот эта жалость, и потом уже в следующий раз он понимает, что на жалости он столько лет просидел и попросил, как Павел сказали силы, говорит, серебра у нас, золота и нету, что имею, то даю. Встань и ходи, они подняли его на ноги, и здесь также, понимаете, не факт, что он физически был больной. Он, возможно, был здоровый, но он привык к этой жалости. Не, ну там написано, да, я как образ говорю, расслабленный, да. Но он укрепился. Иногда вот нам не надо лезть с буквами и с научениями, а нам именно Духа надо Святого принести и самим быть сосудами в чести. И приносить Богу жертву духовную, а не физическую, как бы вот,
а мое мнение. А как Дух Святой делает? Вот ты эту ситуацию оставил. Он понял эту
есть.
Ситуацию?
Вот
он понял, что ты к нему... Вот. Что, можно секунду договорить? Что ты понял, что он ну, обманывал? Как Дух Святой, вот интересно, проводит?
Смотрите, я не знаю Бога, ну то есть как он работает. Но я знаю, допустим, когда я в силе и в духе и делаю дела, я знаю, когда Дух Святой приходит. Знаете, когда ты идешь целенаправленно служить людям. То есть не просто там по наитию что-то, а ты идешь целенаправленно. У тебя есть определенные цели, ты определенно заточен под определенные вещи. Ты идешь помочь, у тебя цель, у тебя внутренняя вообще к тому, что ты к нему подходишь. Единственная у тебя цель ему помочь. Это твое внутреннее состояние.
Ты молишься о нем, как молишься? Говоришь, обличи его или как? Или пусть эта жалость у него уйдет? Ну, ты говоришь, тайно,
наставь, ты приходишь. Наставь на путь истинный.
Смотри, чтобы было понимание, нет шаблона. Есть, короче, Дух Святой. Ну, просто молитва. Вот запомни, Дух Святой, наставь меня на всякую истину. То, чтобы это не моя работа, это ты его создал. И ты оживи и воскреси в нем то, что в нем, ну, должно быть, и убери у него то, что ему мешает прийти к тебе, ну, прийти к Иисусу, прийти к Богу.
Друзья мои, Алексей Дебров, вот эстафета, дождался, тут рукой трес. Меня прямо сейчас вот Дух Святой через слова Ивана наставили. Вот про букву, да, про справедливость, да, и про милость. И про милость. Я вам сейчас просто приведу пример, буквально, который вот был на неделе. А у нас управляющий ТСЖ улетел, ну, там по делам, и попросил вывести снег. Но снегопады в Томске идут. Не вывести, а поконтролировать, чтобы погрузчик, который там ездит, не зацепил там, ну, не повредил что-то. А если, ну, если что-то повредил, то зафиксировать, все, то есть побыть. Желающих в доме не нашлось. Ну, а я вот христианин, мне нужно, значит, ну что, пошел. И вот вы знаете, было объявление, все машины убрали, одна машина осталась. Очень дорогой как бы вот джип, вот там соседки с определенной квартиры. И она ни в какую не захотела убирать, то есть сказала, а не важно, вот пусть он аккуратно ездит этот грейдер, а когда почистите во дворе, тогда я перегоню туда. Не хочу я никуда, я устала, я буду отдыхать. А это связано ну, с тем, что может задеть грейдер вот, машину, все будут платить. Вот. Но с другой стороны, там можно было, в принципе, вот, ну и управиться. И я из кожи вон вылез, там поднял все, что можно, ее там обличил, службы призвал. Там, в общем, концерт был тот еще. Любви не было, она, конечно, смирилась потом в конце концов. Вот. Но теперь вот новый я получил, услышал рецепт. Оказывается, вот постараюсь в ситуации поступить по-новому, сказать, ладно, хорошо, на свой, как бы вот подстраховывать, все сделать, а за нее молиться, чтобы именно Бог ее наставил. Вот, Иван, спасибо, благодарю, да. Что-то новое, буду пытаться.
Догма для человека, я об этом хотел в заключение сказать.
Мне еще непостижимый.
Иисус сказал, что суббота для человека. Суббота я подразумеваю как догма, не человек для догмы. Вот в церкви, не буду называть название, но по фамилии пастора поймете, был такой раден пастор, был такой случай. Один человек, который там богатый очень, и он как бы там милосердствует в других странах, там в Амстердаме работал в милосердии, он решил жениться. А жена его была еще неверующая в то время. Иногда ходила, но как бы такая была прихожанка. И по догме он не должен был их благословлять. Должен был дать год, ну, как обычно. А он говорит, я почему-то решил, что это все будет очень просто. Говорит, а, женитесь. Она через неделю покаялась, до сих пор верующая. Вот понимаете, не всегда нужно поступать по правилам. Особенно священнослужителям. Вот должно быть то поцелование иногда. Это не как правило, конечно, все нарушать, был таким беспредельщиком, это тоже неправильно. И мы тоже такое знаем, кстати. Но вот в данном случае, я говорю, да, Влад, наверное, ты был прав. А вот случись ему таким быть законником, да, таким безжалостным, он бы сказал, ну вы знаете, вот вам нужно еще туда-сюда, через годы приходите. И она бы вышла, может быть, за неверующую за это время, и он бы свою судьбу не нашел бы. Ну, это всем известный бизнесмен томский Павел Николаевич, вот, который типографию держал. Вот понимаете, как получилось? Я говорю еще раз, что особенность священнослужителей, которые имеют дело с людьми, вот неважно, в реп-центре, в церкви.
А я думаю, он не от себя поступал. Это помазание. А вот по молитве молился, да, и получил, да, откровение. Да, да.
Сложный случай, очень сложный случай. Бывает такое, что люди, ну, на нервах. Ну, кстати, женщина же выходит замуж, да? Ты сейчас откажи ей, да? А, будь вы прокляты, все эти верующие, вы только знаете свои правила. Ну, бывает такое, но я часто встречал. У меня знакомый так женился, его отлучили. Он-то сходил любовь в церкви, а она до сих пор церкви ненавидит. Я подумал, зря, мне кажется, его отлучили. Вот нужно где-то иногда, чтобы жалость, какая-то мудрость была, не только вот одна, не правила.
А есть и другой момент. Вот я знаю сестру, которая, в принципе, говорили, что, ну... Не очень, не есть хорошо выходить за, понятно, неверующего,
это плохо, это,
но он богатый очень был. Она, несмотря на наставление пастора или там общие правила, вышла и страдает сейчас, да, очень, да, сильно, да, битый, эмоциональный и по-разному. И он никуда не покаялся, не... Она сказала по-женски, умолю, вымолю у Бога, ну, наверное, дотяну, да, это... под венец и в церковь.
Это мы тоже знаем.
Мучает.
Это мы тоже знаем. Страдает. Бывает и так, бывает и так. И нет правил, правила
всегда. И бита.
Иванка, правил нет.
Смотрите, самое вообще дорогое, что есть на этой земле сейчас, и самое драгоценное, это Дух Святой. И мы, как христиане, у нас самая такая главная нам задача — найти с Ним коннект, найти с Ним связь, соединиться. И поэтому вот эти все познания, которые я имею, я не имею там благодаря каким-то заслугам. У меня, во-первых, правильная церковь, у меня правильный пастор. У меня лидера вот, в молитвенном служении, вот Владимир Водопьянов, мы каждое утро собираемся. И знаете, лидерство и вообще там движение с Богом, жизнь с Богом, это, ну да, какие-то есть природные качества, посылы, но это постоянный процесс обучения, это хождение, идти, слушать то, что тебе говорят сверху, твои прежде всего земные руководители, начальники. И только потом уже вот эта мудрость с неба, она сходит и тебя корректирует, и позволяет твоему духу, когда мы в общении, кровь Иисуса нас омывает. И мы тогда обновляемся, когда мы вместе собираемся. И вот этот эфир, я очень надеюсь, будет сильно полезен. Я говорил, это всегда культивирую. Читайте Евангелие, молитесь. Вообще не читайте Евангелие, читайте Библию, потому что в Ветхом Завете очень много полезной информации, которая поможет вам в жизни. Кстати, я сегодня молился утром на утренней молитве, и знаете, если кто вообще желает быть лидером, то самая вообще сильная книга о лидерстве – это Евангелие, это Библия. И там описаны судьбы и жизни лидеров. И сейчас Иисус является лидером для нескольких миллиардов людей. Вы задумайтесь об этом. И вот кто последует вот этому примеру вот личности Иисуса, он 100% Бог, 100% человек, то его ждут неограниченные возможности, перспективы. Ну, вообще это дорогого стоит. И самое главное, еще раз повторюсь, отношения с Духом Святым.
Кто пожалел другого человека, и у него будет награда. Его пожалеет Господь. Когда мы молимся о милости, мы должны понимать, если мы прощаем, да и мы будем прощены. Так что будьте милостивы. До свидания.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.